Читаем два текста. Священного Писания, записанное в Ветхом Завете, 2 Царств, 6 глава, 1 и 11 стихов, и послание к евреям, 12 глава, 28 и 29 стихи. Итак, вторая книга Царств. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч, и встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваал Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахия, вели новую колесницу, и повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом, а Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтерях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его». Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, «Как войти ко мне ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефинянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефинянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. И 12 глава послания к евреям Павел пишет следующие слова. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Аминь». Мы сегодня получаем разнообразную духовную пищу через песнопение хора, через проповедующих. Мы с вами знаем, благодаря тому, что мы дети Божии, что Его Слово, оно святое, оно чистое, оно действенное. Но один из аспектов, или, можно сказать, одно из составляющих книги Библии является история рода человеческого. И вот Библия описывает всю последовательность истории рода человеческого со дня грехопадения наших прародителей Адама и Евы вплоть до начала или продолжения жизни уже на новом небе и новой земле. Но одно из главных является также то, что Бог всю историю нашего человеческого рода ищет тех, чье сердце откликнется на Его призыв. Именно откликнется на Его призыв. Мы знаем, как откликнулся Адам после того, когда они съели с Евой запретный плод. Мы знаем вообще много примеров, как люди или откликались на призыв Божий, или сопротивлялись, даже отказывались. У Иеремии есть очень много таких событий в этой пророческой книге, когда Израиль слушал, но сказал, не буду делать, все равно, не буду и все. Поэтому одной из составляющих вот этой прекрасной, божественной, божеской книги является то, что Бог всю историю ищет, чье сердце откликнется на его призыв любви. И особенно на призыв явленной его любви именно через жертву Иисуса Христа. Последние, мы скажем, 2025 лет именно со Рождества Христова в нашем календаре. Но читая Священное Писание, мы видим, что почти 1500 лет Господь через избранный народ, особенный народ на тот период истории, народ Израиля, через которого Он не только призвал его к себе, но и через него он свидетельствовал о себе через чудеса и знамения. Он через Израиля говорил, что есть Бог единый которому нужно поклоняться, а все остальное – это идолопоклонство. Бог через свой народ установил определенный закон, закон нравственный, закон жертвоприношений, то есть духовный закон. Как человеку взаимодействовать друг с другом и как вообще человеку взаимодействовать с Богом. И вот этот закон жертвоприношений, он указывал тем самым, что человек по природе грешный, и что без него мы не можем именно спастись. И Бог, мы знаем, определенный период времени, как мы уже назвали, где-то 1500 лет, Он установил взаимоотношения с Ним через жертвы животных. Жертвы были за грех, жертвы были всесожжения, жертвы были праздничные. Все они носили определенный характер, но главное, что через них Бог принимал человека. И что еще нужно отметить, мы часто говорим об этом на хлебопреломлении, что кровь животных, она не могла очистить совесть человека. Она только освещала и очищала его тело. Но был такой порядок. Был такой порядок Богом установленный. И вот книги царств, они повествуют нам, что Израиль до начала, когда у них был установлен царь, или призван царь, или был уже избран царь, он так и назывался народом Божьим, народом Израиля. А вот когда тот народ Божий сказал Самуилу, поставь нам царя, как у прочих народов, они даже и не подумали, что через это они отказываются от того, чтобы над ними царствовал Бог. И вот четыре книги царств, они как раз и повествуют нам становление уже народа Израиля как государства, как народа с армией, как народа с каким-то, знаете, такой политической, что ли, политическим мировоззрением, пониманием и одновременно народ, который поклонялся живому Богу. И вот книги царств повествуют нам об Израиле, о его хождении перед Богом. В лице именно всех заповедей, указывающих на то, что Бог, которому они поклоняются, он Бог святой. И что к нему нужно приходить в страхе и трепете. Мы знаем хорошо, если читаем, вдумаемся вообще в смысл тех жертвоприношений язычников, они были ужасны. Но у Бога был свой порядок через жертвы животных. И вот именно через них Бог открывался человеку, Бог показывал свою святость, и Он называл себя именно таковым. Поэтому скиния и весь порядок жертвоприношения требовали от Израиля неуклонного исполнения, так как было предписано в законе через Моисея. И мы об этом читаем в Новом Завете, когда сам Господь указывал на этот закон через Моисея. И вот прочитанная нами история трагической смерти сына Аминадава Озы оставляет за собой много вопросов. И вызывает очень много вопросов. Контекст вот этой истории, этого происшествия, открывает нам, что ковчег в течение 70 лет, более даже 70 лет, не имел постоянного места. Селом, в который когда-то посетил отец Самуила, потом филистимляне, потом опять определенные люди из Израиля. Так вот, в целом, где-то больше 70 лет ковчег не имел постоянного места. Можно так образно сказать, он кочевал. Кочевал со дней смерти священника Илии. После его смерти филистимляне, мы знаем, захватили ковчег. Читаем первую книгу царств, особенно первые 15 глав или 12 глав. И вот что интересно, что по прибытии ковчега к филистимлянам, для них пребывание ковчега обернулось всякими болезнями и даже смертью для народа или среди народа. Это длилось на протяжении 7 лет, и филистимляне не могли понять, почему это с ними такое происходит. И когда они задались вопросом, в чем причина, начальствующие сказали им: слушайте, надо его обратно отослать евреям, пусть они его принимают, он ихняя, их святыня. И они отправляют ковчег именно опять к Израилю, запрягают именно волов, запрягают новую колесницу. И вот мы здесь читаем в 6 главе первой книги Царств такую часть вот этих событий, 14-15 стих говорят нам, что когда она, колесница, уже пришла в землю, значит, на поле Иисуса Фисамитянина, и оставалась там, и написано: и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Обратите внимание, здесь сказано: левиты сняли ковчег Господень и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Фифсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертву Господу. И что удивительно дальше? И дальше мы читаем с 19 стиха, с 19 по 21 стих. «И поразил Бог, то есть он, жителей Бог, жителей Фифсамиса, за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил народа 50 070 человек, и заплакал народ, и поразил Господь, ибо поразил Господь поражением великим народ. И сказали жители Фифсамиса: кто может стоять пред Господом сим святым Богом, и к кому он пойдет от нас? И послали послов к жителям Кириаф и Арима сказать: филистимляне возвратили ковчег Господу, придите, возьмите его к себе». То есть это вот история вот этого 70-летнего, можно сказать, кочевания этого ковчега. Проходит еще определенное время, где-то примерно лет 20, как повествует нам книга Царств, где-то примерно лет 20. И вот здесь происходит событие, когда Давид уже становится царем, и у него на сердце появляется желание перевести ковчег в город Сион, то есть Иерусалим. И вот мы здесь читаем, давайте еще раз к этому тексту вернемся, когда они, значит, 30 тысяч, что они пели, что они радовались, что ковчег именно будет определенно иметь постоянное место. И вот здесь сказано: а Давид и все сыны Израиля играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтерях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И вот именно здесь мы считаем дальше, что так вот они радовались, но когда дошли до определенного места, вдруг валы-то, может быть, споткнулись, или что-то, камень попал под колеса. И вот мы видим, что Оза протягивает руку, чтобы сохранить падение ковчега. Знаете, что интересно? Вот так читая, исследуя Ветхий Завет, да и вообще не только Ветхий Завет, но и Новый Завет, нам открывается такая деталь, что мы так устроены с вами, что нам кажется или представляется, что Богу надо чем-то помочь. Давайте несколько таких примеров. Мать Иакова и Исава, Рахиль, она решила помочь тому обетованию, которое Бог дал ей по поводу ее сыновей. А ранее мы знаем, что Авраам и Сара, да, когда Бог дал им обетование, что у них будет сын, потомство, от него произойдет народ, когда Бог сказал Аврааму, то мы знаем, что Сара помогла. Помогла Богу, и это обернулось тем, что до сих пор вот эта помощь, она отражается именно между Израилем и другими странами Ближнего Востока. Хотя они являются, можно сказать, двоюродными братьями по крови. Потом именно Рахиль хотела помочь Богу, и когда сказала своему сыну Иакову, чтобы он поступил вот таким образом. И мы знаем, что эта помощь обернулась тем, что Иаков ушел от нее к ее брату Лавану, и она больше его не увидела. Желание помочь. И вот здесь нечто подобное. Желание помочь, чтобы ковчег не упал. Еще один такой, может быть, исторический пример. Мы знаем с вами, что где-то примерно в 1090-х годах, да, в 1090 году крестовые походы, Цель была их крестовых походов – защитить город Иерусалим, святыню христианства. И мы знаем, во что это обернулось, эта защита. То есть помочь Богу, не понять Бога, а помочь Ему. И вот здесь эта помощь оборачивается тем, что Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там, у ковчега Божия. Знаете, возникает вопрос, на мой взгляд, как нам, новозаветным верующим, вообще относиться вот к таким подобным примерам? Нас часто спрашивают об этом. Вот вы говорите, что Бог ваш есть Бог любви. А как он мог вот это допустить? Там убиение десятков тысяч, вот даже тех, которые вот полюбопытствовали, заглянули в ковчег. Заглядывали, любопытство было. И первая реакция, которую мы все задаем одинаково, что бы в нашей жизни ни случилось, первая реакция – почему? Почему это произошло со мной? Это естественная наша человеческая реакция. Мы только потом начинаем рассуждать и говорить, а что ты, Господи, хочешь нам этим сказать? Для чего все это? И возникает также вопрос, вообще, кто виновен в этой смерти этого юноши Озы? Ведь же были устроители этого решения. Были те, которые приняли решение перенести ковчег. Было решение сделать новую колесницу. Возможно, они переняли этот опыт от филистимлян, те же тоже новую колесницу поставили по указанию начальствующих того народа на новую колесницу ковчег. То есть была сделана новая колесница. И мы первые три стиха в этой главе 6-2 книги Царств можем прочитать, как все это было. Но давайте попробуем вникнуть вообще вот в это событие, исходя из нашего новозаветнего времени. По Писанию, ковчег Завета – это святыня, через которую Бог и присутствовал в Скинии, и через которую Он говорил со Своим народом. И вот в книге Левит мы читаем, это установлен был определенный порядок жертвоприношения, и вообще сам порядок вот того священного действия, мы говорим об этом, это слово употребляем, как должно было совершаться вхождение вот в Скинию, кто должен был войти святое, кто должен был войти святое святых, то есть сама, все было сказано Богом, как это сделать. И вот 16 глава, 2 стих нам говорит так, а можно с первого. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». То есть порядок. Было четкое правило – кто должен носить ковчег, кто может входить, кто может совершать те или другие именно жертвоприношения. Вот через это Бог воспитывал свой народ, воспитывал в нем чувство святого трепета. Мы знаем с вами, что даже первосвященник входил раз в год и не с жертвою, а с кровью жертвы. Он не имел права прикасаться к ковчегу, он должен был войти, именно покропить, то есть представить кровь жертвенного животного. Но касаться он не имел права. Таким образом, что мы можем сказать, что между святынею и человеком была преграда. То есть, да, жертвы служили вот этим не то чтобы удовлетворением, а миром, чтобы установился мир между человеком и Богом через жертву. А вот именно ковчег, он олицетворял собой вот эту часть жизни, которая разделяла человека и Бога. Ковчег, он олицетворял престол Божий. Мы знаем, что однажды Исаия увидел Бога, сидящего на престоле, и сказал, грешный я, нечистый я человек, умру я. Я видел Бога. Мы знаем, Моисей просил увидеть Бога. Бог сказал, ты не можешь видеть. Человек не может видеть меня. Если он увидит, он умрет. То есть святость Божия, она представлена нам на странице Священного Писания. И вместе с тем мы не можем понять вот саму суть вот этой святости. Она не только в свете, о котором увидел Иоанн уже прославленного Христа и пал ниц, как мертвый, первая глава Откровения. Она не только в свете, здесь нечто большее, мы скажем, это природа Бога, святой Бог. И вот Писание говорит Ветхого Завета, что любое нарушение всегда было опасным для человека. Оно представляло эту опасность. Филистимляне, пожалуйста, что произошло с ними? Любопытствующие. Итак, мы видим, что был нарушен порядок ношения самого ковчега. И мы здесь можем прочитать с 6 по 10 стих этой 6 главы 2 книги Царств. Но читая Священное Писание, мы видим, что часто наши добрые намерения не отменяют послушание. Однажды был случай в нашей церкви, когда мы дали уже освященное хлебопреломление, и хлеб, и вино, чтобы принесли члену церкви, который не может быть в Доме Божьем. И вот я увидел здесь вот во дворе, что этот хлебушек и то, где было вино, оно было разлито и разбито. Я вспоминаю, такое состояние было. Вы знаете, как-то вот тогда какой-то огонь пронизил меня в том отношении, что же это произошло. Это что-то произошло необъяснимое в этом отношении того, кому было поручено совершить вот посещение больного с этой великой святыней. 3 месяца после смерти Озы ковчег оставался в доме Авидара Гефинянина. Мы прочитали 11-12 стих вот в этой 6 главе. И читая далее, можно увидеть, что Давид не только понял, что произошло, но он и осознал, что же произошло. И вот в книге, первой книге Паралипоменон мы читаем в 15 главе следующее его понимание или его осознание. 15 глава, первые 3 стиха мы читаем. «И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божия, обратите внимание, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И вот дальше сказано, 13-15 стих. «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». То есть пришло осознание. И он говорит дальше, «И освятились священники и левиты для того, чтобы внести ковчег Господу Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах и на шестах». На плечах, то есть он был так устроен, что были шесты, на которых левиты должны были нести на плечах этот ковчег. Все это говорит о том, что Бог, он Бог святой. То есть, как бы одно из вот таких объяснений наших, исходя из размышлений этого текста, что именно Бог, он являет свою реальную святость в проявлении того, что 50 с лишним тысяч умерли из-за любопытства посмотреть на это, заглянуть в это святое место. Оза, который хотел помочь. И здесь что интересно сказано, давайте прочитаем еще раз. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. Возникает некая мысль, возможно, что за долгие годы пребывания ковчега в доме его отца для Озы эта святыня, да, ковчег, мог стать обыкновенным религиозным предметом. Вы знаете, мы часто слышим, в последнее время особенно, через богословов, я бы сказал так, что то, когда мы совершаем хлебопреломление, что это символ, это знаки. Но Павел говорит, приобщаемся к телу, приобщаемся к крови. Он не разъясняет в 10 главе 1 Коринфянам вот весь смысл сказанного, но он дает направление в сердце христианина, что когда мы приходим к этой святыне, мы должны понять, к чему мы пришли, кому мы пришли, с чем мы пришли, для чего мы пришли. И мы и говорим с вами, что да испытывает же себя человек. И там Павел описывает дальше, что некоторые есть, кто и умер, кто и болеет. То есть отношения. Что-то похожее произошло когда-то, когда Израиль шел по пустыне, уже получил определенный закон, начался устанавливать порядок ношения этого ковчега. И мы знаем, в 10 главе первые 3 стиха повествуют нам о том, что 2 сына Аарона вошли туда. Давайте прочитаем. Это книга Левит, 10 глава. Здесь сказано так. «Надав и Авиуд, сыны Аарона, взяли каждую свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающейся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал». А вот с иврита, вот этот последний стих, такая фраза здесь присутствует, перевод. «Вот то, о чем говорил Господь, на близких ко мне я явлю свою святость, перед всем народом я прославлюсь». То есть получается, что с нас больше спрос, чем с мира по отношению, взаимоотношения нас с Богом. И вот эта притча о не о блудном сыне, как сказал Сергей Павлович, а больше об отце. И вот то, что Александр Васильевич поднимал этот, затрагивал это взаимоотношение церкви к своему жениху. Вы знаете, на самом деле мы научены многому, но проблема в том, каждого из нас, что мы можем привыкнуть. Как такое есть выражение, понебратство. Прийти к Богу в любом положении. Был случай в Новом Завете, когда, мы знаем хорошо эту историю, 5 глава, Деяния апостолов, Анания и Сапфира, которые именно солгали Духу Святому, и оба они были умерщвлены. И вот интересно сказано, последняя эта история, чем она обернулась для церкви, как церковь отреагировала. Написано, и великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Вы знаете, нам надо иногда такие обстоятельства через кого-то, чтобы нам осознать, что мы наделали. Бог временами допускает подобные случаи, допускал тогда и допускает сегодня. Я так вот думаю, для чего? Наверное, для того, чтобы мы больше поняли или осознали его святость. Поэтому, рассуждая сегодня о смерти Озы, можно сказать следующее, что его смерть не была случайной. Это не случайно. Его смерть, она связана с человеческой небрежностью и Божьей святостью. Поэтому наши взаимоотношения с Богом, они могут быть именно небрежными. А у Иеремии сказано, что кто делает дело Божие небрежно, тот проклят. То есть такая вот форма, выстроенная в взаимоотношениях. Поэтому для нас сегодня этот пример очень поучительный, потому что даже наши самые искренние намерения не освобождают нас чтить Бога так, как Он повелевает, не так, как я понимаю. Много сегодня мнений, рассуждений, и слышно часто, а я вот так думаю. А Слово Божие однозначно иногда говорит, и нету дальше ничего, сказано и все. Поэтому история с Созой, она побуждает нас задуматься, а изменилась ли вообще природа святости Божией. Писание ясно говорит, что Бог не изменил своей природе, своим качеством. И Петр будет писать в своем послании в 1 главе 15-16 стих, говоря о природе Бога и наших взаимоотношениях к Нему, как он говорит, что будьте святы во всех поступках. Да, благодаря Голгофской жертве нашего Господа Иисуса Христа завеса в храме разодралась. Мы имеем теперь свободный доступ или свободный вход во святое святых. Но как мы входим в это святое святых? Бог остается святым, как он был во дни Давида. Вот почему, когда Павел описывает или пишет своим братьям, сравнивая ветхозаветнюю жертву с новой заветней жертвой, он так и говорит, о чем мы уже прочитали, но еще раз прочитаем, он говорит: «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». То есть служение может быть разным, а здесь он говорит «с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». То есть это его природа, святая природа. Да, это говорит о том, что после Голгофы, в эпоху благодати, Бог сохраняет за собой свои качества этой святости. Поэтому страх Господень, он по-прежнему остается актуальным. Приходим ли мы в Дом Божий, потому что надо прийти, или мой внутренний человек, он ольнет к общению со святыми? Мы читаем в Псалмах, как Давид горевал, когда у него не было времени быть в Доме Божьем. Когда его позвали, он обрадовался, сказал: «Пойдем в Дом Господень, пойдем». Поэтому страх Господень, он по-прежнему актуален. Да, мы живем сегодня в свете Божьей милости. Да, через веру во Христа нам даровано прощение грехов, и Бог долготерпеливо ведет нас даже тогда, когда мы оступаемся. Но Его милость не отменяет Его природы. Да, Он теперь реже являет свой мгновенный суд, чтобы грешник мог раскаяться. И все то, что сегодня совершается в окружающем нас мире, мы часто задаемся вопросом, будучи верующими людьми: ну, доколе, Господи, доколе все это вот уже, ну, когда это все прекратится? Это безумие. А Павел говорит в 3 главе 2 Тимофея, перечисляя качество человека, говорит, одно из качеств будет непримирительный. Непримирительный, то есть нежелание мириться. Поэтому Бог терпит нас, да, Он по природе святой, Он не совершает свой мгновенный суд, если вдруг к Его святыне, подобно Озе, кто-то из нас начинает относиться. Да, Его милость, она превозносится над судом, Христос так и сказал. Эта милость только благодаря тому, что была пролита Его кровь Сына Его. Но Ветхий Завет и Новый Завет не противоположны, они дополняют друг друга. Вместе они раскрывают одного и того же Бога, милосердного, благого, долготерпеливого, но не оставляющего без наказания. И вот что удивительно, здесь мы, давайте еще раз прочитаем вот этот порядок, который Бог установил взаимоотношения со своим народом. Он сказал следующее, 34 глава книги Исход, 6-7 стих. «И прошел Господь пред лицом его», то есть пред лицом Моисея, когда он его просил, «покажи мне себя». Он прошел его и возгласил: «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего, четвертого года, рода». И здесь дальше интересно сказано: «Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу». Поэтому служить Богу нужно на Его условиях, но не на наших, как мы понимаем. И пренебрежение святостью Божией, оно опасно для человека, когда его святость нарушается. Вот поэтому не все мы, Бог знает, кто из нас войдет в церковь именно вот в той чистоте или святости, вот в том нашем благоговении. И эти неразумные и мудрые девы, мы знаем судьбу одних и судьбу других. Где я сегодня? В каких я взаимоотношениях с Богом? И могу ли я вот дерзнуть на нечто такое высшее? Да, с одной стороны, да, это путь веры, а с другой стороны, это страх и благоговение пред присутствующим Богом, святым и истинным. Поэтому Его присутствие в нас учит нас благоговеть, давая нам путь к себе. То есть, живя в нас Духом Святым, Он дает нам путь к себе. Но только понимая это, мы можем выстроить правильные взаимоотношения с Господом. Правильные взаимоотношения вот к этому, в этом пути прихода к Нему. Поэтому мы и читаем здесь с вами, что Давид говорит: а как вообще может, как он здесь сказал, давайте прочитаем эти слова. «И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне ковчегу Господню?» Как чудно, что наш Господь разодрал эту завесу, открыл нам свободный вход в святое святых, но каким образом, в каком состоянии? Поэтому Павел и подчеркивает эту истину, когда говорит о том, что наше состояние пред Ним должно быть, как он говорит: «Итак мы приемли Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог есть огонь поедающий». Поэтому благослови нас Господь, братья и сестры, ходить перед Ним и быть непорочными. Аминь.